Глава вторая. Напарника Джо, в ту пору Иосифа Брука, как я уже упоминал, звали Андреем Георгиевичем Картосом. Он был грек, и скрыть это было невозможно. Скрыли только его настоящую фамилию и имя. Он числился греком из Греции, и никаких упоминаний об Америке. В нем заподозрить шпиона было легче, чем в Джо. Картос был молчалив и замкнут. Безукоризненно одетый, всегда аккуратно причесанный, собранный, как будто выставленный на показ. Никаких дефектов, тема внушает сомнения. Понадобилось много лет, чтобы выяснить, что Андрей Георгиевич Картос на самом деле тот самый Андреа Кастас, который упоминается во множестве книг. Биография его американцами изучена подробно, но до того момента, как он скрылся. В большинстве книг он фигурирует в разделе «Другие шпионы» или «Следующий шпионский круг». Андреа унаследовал от своего отца малый рост. Отец его имел 5 футов, то есть 1,5 метра, что, как ни странно, печально отразилось на его адвокатской карьере. Клиенты не доверяли греку-недомерку серьезных дел, они хотели видеть своего адвоката внушительным, представительным мужчиной. Приходилось вести грошовые дела бедняков, только что приехавших иммигрантов, итальянцев, латиноамериканцев. Благо, у отца были способности к языкам. Семья была огромная. 5 сыновей, 1 дочь. Чтобы прокормить их, в годы депрессии отец мотался с работы на работу, одновременно прирабатывая и страховкой, и как переводчик в суде. Единственный, кто получил высшее образование в этой семье, был Андреа. Остальные стали бизнесменами. Кто занялся скаковыми лошадьми, кто стекольным делом. Андреа тоже должен был пойти работать. Университета ему не полагалось, но колесо его фортуны повернул учитель математики, которого мальчик поразил тем, что сам одолел дифференциальное исчисление и стал решать уравнения просто так. Учитель попробовал уговорить отца отдать сына в университет. Отец не согласился. После смерти матери они вынуждены были продать дом. Семью поддерживала дочь, которая работала секретаршей. Кто будет платить за университет? Жили впроголодь. Андреа наловчился во время обеда говорить что-нибудь смешное. Это он умел. И пока все смеялись, успевал схватить кусок побольше. Учитель не отставал. Скоро де конкурс абитуриентов, пусть мальчик попробует себя. Андреа попробовал и выиграл. Не просто прошел по конкурсу, а занял одно из первых мест и получил право на стипендию Моргана. Потом он хвастался, что при вручении диплома сам старик Джон Пирптон Морган пожал ему руку. Хоть Андреа и коммунист, а уважение к миллионеру в крови у американцев. «Может, это и правильно», — спрашивал меня Джо, «ибо что, кроме счета в банке, столь точно может показать степень успеха человека? Слава? Как ее измерить? Заслуги?» Тут тоже многое спорно и приходяще. Розенберг, самый ярый активист ком-ячейки, куда ходили Джо и Андреа и их друзья, был их сверстником. Напору Юлиуса было трудно противостоять. Он вовлекал всех в политику, в яростные споры, раздавал поручения, собирал митинги. В партийных ячейках царил культ Советского Союза. Для каждого коммуниста была обязательно безграничная вера в торжество советского социализма. Все, что происходило в Советском Союзе, оправдывалось. Знаменитый американский генетик Герман Меллер, будущий лауреат Нобелевской премии, в 1933 году приехал в Советский Союз, желая, как он говорил, учиться социализму. Работал он у почитаемого им Николая Ивановича Вавилова, и это было для него счастьем. Но вскоре кругом стало твориться вакханалия лжи, чудовищных провокаций. Приближался 1937 год, нарастал террор, шли аресты. Меллер придумывал оправдание репрессиям. Кровавой мясорубке, которая набирала обороты, но не выдержал. И в 1937 году вернулся в Штаты, подавленный ужасами социалистической действительности. Иностранцы уезжали из СССР один за другим. Рассказывали, что творит диктатура пролетариата. Когда на собраниях выступали приехавшие и рассказывали про советские концлагеря, тайные расстрелы, раскулачивание, их освистывали. Джо тоже топал ногами. Он не желал слышать ничего плохого про первую в мире. Юлиус Розенберг организовал парт-ячейку, еще когда они с Джо учились в колледже. Парт-работа отнимала у Розенберга большую часть времени. Он занимался ею в ущерб учебе, а потом и инженерной своей работе. Он таскал с собой огромный тяжелый портфель, набитый брошюрами, листовками, списками, протоколами заседаний. Типичный очкарик. Веселый, добрый, восторженный фанат коммунистической мечты. Когда Юлиус женился, Этель примкнула к их дружбе. Следующим женился Костас, и все вместе они принялись сватать Джо, усиленно знакомили его с девицами из ячеек. Но Джо выбрал себе подругу сам, никому неизвестную, красотку-англичанку. Юлиус Розенберг учинил допрос. Имеет ли право коммунист на легкомысленные шуры-муры? И сколько времени может продолжаться связь? Не обязан ли Джо жениться на ней? Не следует ли обсудить вопрос на парт-ячейке? Юлиус Розенберг и его жена Этель — те самые Розенберги, которых в 1950 году приговорят к смертной казни, посадят на электрический стул за то, что они якобы передали Советскому Союзу секреты производства атомной бомбы. Но до этого далеко. У них еще будут дети и много волнений и радостей, связанных с разгромом фашистской Германии. Пока что они заняты партийными делами. Джо ищет возможность открыть свое дело, а Андре устроился работать в Корнелевский университет. Годы учебы для него были труднейшие. Надо было прирабатывать, помогая отцу. Одно время он дежурил на поле для гольфа, нырял в пруд, доставая мячи. Никакой другой работы найти не мог. То были годы кризиса, страшное время, которое оставило шрам в душе Андреа и спустя десятилетия сказалось роковым образом. Андреа помогли его способности, он получил приглашение Корнелевского университета. Довольно быстро ему удалось сделать там хорошую работу по питанию циклотрона. Джонни сумел устроиться по специальности электронщика. Зато ему удалось попасть на государственную службу как проектировщику аэродромов. Государственное предприятие — шаг к социализму. Отец похвалил. Джо тоже был доволен. $400 в месяц — вполне приличная ставка. Он снял себе квартиру на 25-м этаже, точнее, на крыше небоскреба. Пентхаус. Что-то вроде дачного участка. Привез с земли, развел садик, посадил кусты. Вид с высоты был роскошный. К нему любили приходить гости. Вообще, это было счастливое время. Он успевал работать, бывать на концертах, учиться музыке, влюбляться, страдать. Впрочем, не всерьез. Мечтать о собственном бизнесе, помогать Юлиусу и его жене Этель в партийных делах. С началом войны оклады на военных предприятиях подскочили, пошли военные заказы. У Джо появились свободные деньги, и он смог осуществить свою ближнюю американскую мечту — приобрести машину. В 1941 году новеньким автомобилем еще можно было щеголять. Форд последнего выпуска с радиоприемником катил воскресным июньским утром по автостраде. Джо за рулем, рядом Андреа, которого он умыкнул из семейного гнезда. Вдруг музыка оборвалась, и друзья услыхали экстренное сообщение. Гитлер напал на Советский Союз. Джо до сих пор помнит голос диктора. Потрясенные, они съехали на обочину, остановились. Итак, Россия вступает в войну. Пусть в России нищие колхозы, беззаконие, пусть Сталина перехитрили, пусть напрасно он уничтожил военных командиров, все равно это единственный оплот социализма. Надо простить все ошибки. Сейчас, в этот решающий момент истории, важно одно — помогать России. Ей предстоит принять главный удар. Они жадно читали газеты, слушали радио, выполняли военные заказы, не считаясь со временем, и все равно. Война доносилась до них глухо, прерываемая джазом, концертами и вечеринками. Когда Америка вступила в войну, жизнь почти не изменилась. Войны для Америки всегда происходили где-то. К тому же им было по 25 лет. Мир лежал перед ними покладистый, влюбленный в них, готовый покориться их уму, таланту, физической силе, красоте. Они все могли. Они вступили в зону уверенности, свершений, подвигов. Секс вовлекал в приключения. Молодость требовала радости и растраты сил. Они старались подойти к сексу научно. У них сложилась дружная компания. Они сняли квартиру в центре Нью-Йорка, там проводили эксперименты с разного рода девицами, негритянками, японками, испанками, вдовушками, замужними дамами, проститутками. Секс и музыка, секс и Восток, секс и гимнастика. Они установили, что каждая женщина — волшебный инструмент, способный отзываться в руках умелого музыканта по-новому. Нет бесчувственных женщин, нет фригидных, есть неумелые мужчины. Секс — радость дающего. Секс занимал большое пространство и в мыслях, и в отношениях с людьми. Им надо было все попробовать и сравнить. Они читали труды психиатров по сексуальному инстинкту, привлекали к своим дискуссиям ученых женщин. Секс и политика совмещались плохо, секс и наука лучше. Изучение секса закончилось для Андрея тем, что он попался в капкан, поставленный одной волоокой красоткой, так считали друзья. Утверждение не совсем справедливое. Показания свидетельствуют, что капканом они называли ее равнодушие к песням Андрея и к нему самому. Кошачье ленивое ее движение, таинственная дремотная улыбка уводили в какой-то иной мир, откуда она порой снисходила. Обыкновенные ее слова Андреа воспринимал как обещание чуда. Что он увидел в ней, медлительной, сонной, никто не понимал. Все было бы ничего, если б дело не кончилось свадьбой. Тут-то и прозвучало капкан. Недоумевали, зная талант Андреа, его умение выстраивать длиннейшую цепь причин и следствий, то есть предвидеть далеко вперед. Отговаривать влюбленного всегда бесполезно. Смысл любви, ее неразгаданная сила и состоит в том, что любовь слепа. Андреа видел свою Луизу в таком сиянии, что ничего другого, кроме этого сияния, различить не мог. В те годы он был глух и самонадеян. Звезда его восходила. Секретные работы над атомной бомбой в Лос-Аламосе разворачивались. Физика становилась государственной наукой, это чувствовалось в университетах. Исследования на циклотроне получили неожиданный спрос. Этот спрос вдруг подскочил, как подскакивают акции на бирже. Чиновники, университетское начальство стали чтить физиков. Андреа оказался одним из тех, кого выделяли. Устраивала его молчаливость и то, что он не любил писать статьи, предпочитая эксперимент. В нем счастливо сошлись ученый и инженер. Они не боролись, а чередовались. Работа руками и работа с карандашом и бумагой, эксперимент и размышления. После женитьбы он ушел в работу. Кроме того, случилось еще одно событие. Однажды с приятелем Бобби Джонсом они свернули к какому-то бару перекусить и увидели вдали пологий холм, поросший синими цветами. Это было так красиво, что они подъехали поближе. Холм был ярко-синим, как небесная глыба. Ветерок колыхал высокие колокольчики, открывая зеленую траву. Казалось, они тихо звенят. Запахи нагретой травы, тишина, бегущие тени облаков, совсем иная, незнакомая жизнь нежно обняла их. Бобби, тоже физик, занятый космическими лучами, сказал: «Сад Божий! Таким был рай!» Местечко называлось Итака. Для Андрея это прозвучало как знамение. Итака — греческий остров, родина Одиссея. Возвращение на Итаку значило приплыть к родному приюту после многих невзгод. На счастье, участок продавался. Они решили поселиться здесь, приобрели его на двоих, разделились и вскоре принялись за строительство. Боб заказал проект дома архитектору. Андреа проектировал свой дом сам. Крышу он сделал плоской, проложил в ней водяные трубы, отводящие летнюю жару. Отопление устроил в полу. Зимой солнце обогревало западный Брандмауэр. Начинил дом автоматикой, сигнализацией. Сконструировал по своему вкусу фонари, люстры, бра. Ему доставляло удовольствие работать руками, с металлом, деревом, мастерить камин, замки, скамейки. Когда агенты ФБР впервые пожаловали в Итаку, они приняли его за рабочего. В обоих домах справили новоселье. Музыкальные вечера, на которые приезжал из Нью-Йорка и Джо, устраивали большей частью у Боба. У него был рояль и юная жена. Стройная, тоненькая, как свечка. Когда они играли, узкое личико Энн светилось. Ах, как нас любили после войны! Во всех странах Европы, в Америке, во всех ее городах и городишках мы были освободители, герои. Мы спасли Европу от коричневой чумы, нам сочувствовали. 14 миллионов погибших, цифра, которую тогда решились назвать, приводила в ужас. Во всех кинотеатрах шли фильмы о войне. Показывали советские разрушенные города, парад Победы на Красной площади. Ставили памятники советским солдатам в Австрии, Норвегии, называли улицы, площади в честь Сталинградской битвы. Любовь к нам казалась прочной. Мы были уверены, что ее хватит на наше поколение, останется и нашим внукам. Что другое мы могли оставить им? Джо, Андреа, Розенберги. Все они ходили гордые. Дома у каждого висел портрет Сталина. Они мечтали поехать в Советский Союз, хоть взглянуть на Кремль, на советских людей. Наступило 5 марта 1946 года. Хмель победы еще не прошел. По дорогам Германии, Италии продолжали двигаться освобожденные из фашистских концлагерей. Вылавливали переодетых нацистов. Еще умирали в госпиталях раненые, возвращались домой солдаты. В этот день в маленьком американском городке Фултоне выступил Уинстон Черчилль, к тому времени бывший премьер. Черчилль решил высказать то, что тревожило его и его друзей-американцев. Решил переступить через недавнее братство по оружию, скрепленное кровью, и заверениями в дружбе. Прежде всего он сказал об атомной бомбе. Сказал, что производство бомбы находится пока в руках Америки, и от этого люди не спят хуже. Но вряд ли они смогут так же спокойно спать, если положение изменится, и какое-либо коммунистическое или неофашистское государство освоит ужасную технологию. Бог пожелал, чтобы это не случилось, и у нас, по крайней мере, есть передышка перед тем, как эта опасность предстанет перед нами. Союзники уже знали, что в СССР идет вовсю работа над бомбой. Черчилль дал это понять и впервые указал на опасность, которая грозит миру. Советскую страну, избавившую мир от фашизма, он объявил главной угрозой всем бывшим союзникам. Кроме того, не постеснялся поставить на одну доску коммунистическое и какое-либо неофашистское государство. Он не называл страну напрямую. Он говорил о полицейских правительствах, о власти диктаторов, узких олигархий, действующих через посредство привилегированной партии и политической коллизии, но адрес был ясен. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на континент. Речь Черчилля послужила началом холодной войны. Она действительно стала точкой отсчета новой истории, поворотным пунктом послевоенной политики. Конечно, он и сам был не без греха. В молодости, будучи министром, использовал войска для подавления забастовок горняков, организовывал интервенцию против Советской Республики, расстреливал восставших в колониях, всякое было. Но из всех руководителей западных стран Черчилль, пожалуй, лучше и раньше других понял сущность сталинизма и сущность демократии, по крайней мере, английской демократии. Когда спустя 2 месяца после празднования Победы пришло известие, что кабинет его провалился, и он, спаситель Англии, должен подать в отставку, Черчилль выскочил из ванной с криком «Да здравствует Англия!».